Глава 10. Шахматы Кармадонта. Я в одиночестве сидел за отремонтированным столом библиотеки Армарда и пытался понять хоть что-то из того, что читаю. Книга была интересной, с картинками. Буквы были знакомыми. Слова, в которые они складывались, тоже. Даже предложения имели свою смысловую нагрузку. При этом идея текста наглым образом от меня ускользала. Прочитанные предложения не задерживались в памяти ни на одну лишнюю секунду. Каждое новое предложение было действительно новым, не связанным с предыдущим текстом. Уникальным. Стремящимся тут же убежать из моего мозга, как десятки или даже сотни других. Ибо мне было совершенно не до чтения. Гимн мрака требовал активных действий и выхода эмоций. Как только Плинта отправил Лори в Серые Земли, Гераника уволок его на тренировку, пообещав показать нечто такое, что даже видавший жизнь разбойник должен будет удивиться. Плинта не мог отказаться от такого предложения. Перед тем, как меня покинуть, он напомнил о своем предложении превратиться в дракона, чтобы снять полученный баф. Но я был непреклонен. Мне нужно пересилить действие гимна самому, без всяких драконов. Откинув книгу в сторону, я глубоко вздохнул и прошелся по комнате, едва-едва не срываясь на бег. Прыгать, летать, бегать, плыть. Мне хотелось всего, причем одновременно. Нет, так дело не пойдет. Если я не займу мозг, то сломаюсь. Где мой конструктор? Выкинув в сторону вылезший на передний план светлый вариант творческой панели, я едва ли не с облегчением вздохнул. Воздействие гимна мрака в темном конструкторе было на порядок слабее. Взгляд начал бродить по виртуальным полкам. Нет, здесь однозначно лучше. Мне даже не хочется... Воины-орки из шахмат Кармадонта приковали мое внимание. Мощные, величественные, несокрушимые. 8 фигур открывали область уникальных предметов, повторить которые в Барлеоне больше никому не удастся. Даже мне. Орки, дворфы, огры, великаны, лаид, ящеры. 6 созданных типов фигур против 6 еще не созданных. Конь, тролли, эльфы, шаман-орк, архимаг и глава кланов Белого Волка. Хотя нет, была еще шахматная доска, которой тоже нет. Получается, что создал я меньше, чем не создал. Другими словами, совершенно не выполнил возложенную миссию по возрождению шахматного набора. Опустить руки и сдаться? Забыть о полном наборе? Признать, что он никогда не будет создан? Сейчас! Желание действовать накрыло меня с головой. Прыгать и бегать? Летать и ползать? Не в этой жизни. У меня есть более интересные способы сбросить пар. Кони. Точнее, 2 боевых коня из аметиста. Наверняка это мощные, обвешанные доспехами монстры, совершившие в своей нелегкой жизни вьючного животного великий подвиг. К примеру, вынесли из боя царя или императора. Причем на одних жилах. Конструктор тут же поплыл, предлагая насладиться привычным видеорядом истории коней. Однако я невероятным усилием воли заставил его обрести плотность. Нет, хватит историй, хватит отвлечений. Голова начала раскалываться. Возникло стойкое ощущение, что из носа пошла несуществующая в Барлеоне кровь. Но я не сдавался. Перед глазами сформировались проекции 2 вставших на дыбы коней-тяжеловесов, защищающих своей огромной грудью, сидящих на спине. Гоблина и Сильвари. Удивительная комбинация для Малабара. Конструктор вновь начал плыть, ненавязчиво предлагая посмотреть историю. Но я мотнул головой, отгоняя наваждение. Нет! Тролли-лучники из Изумруда. Какие они могут быть? Великие и могучие? Сейчас. Это же тролли. Наверняка 2 одиночек, любящих сидеть в засаде и нападать в моменты, когда их никто не ждет. Или ждет, но с другой стороны. Тролли. Ехидные, ухмыляющиеся, с длинными корявыми луками и черными стрелами. Почему черными, без понятия. Так колоритней. Почему-то в голове всплыло имя Едка. Странно, насколько я помню, оно было связано с шаманом. Пускай. Нарекаю одного тролля именем Едка, второго... Система пришла на помощь, когда сквозь поплывший конструктор я услышал. «Тани, хватит! Ты уже победила, Тани! Прекрати!» Вновь напряжение, стоившего мне соленого привкуса. однако конструктор обрел плотность. «Я не желаю смотреть мультики. Второй тролль будет самкой Тани. Почему нет? Разве только мужским особям доминировать на доске? Женщины, особенно женщины-тролли, вообще страшная сила. Одна Настя чего стоит?» Рядом со вставшими на дыбы конями появились два согнувшихся остроухих тролля. «Отлично. Едем дальше. Эльфы-лучники из Аквамарина. Знаю. Мне было все равно, кем задумали эльфов разработчики сценария. У меня в голове сидел свой образ лучника. Однажды мне повезло посмотреть замечательную старинную экранизацию книги Толкина «Властелин колец». В ней был красочный персонаж, которому катастрофически не везло с женщинами, и у которого никогда не заканчивались стрелы. Вообще. Что бы он ни делал и куда бы ни попадал, его колчан всегда был полон эльфийских стрел. Леголас. Одинокий рейнджер в исполнении... забыл. Неважно. Главное, я помню этот образ, поэтому мне совершенно понятно, что делать с эльфами. Система, уже не так настойчива, как два предыдущих раза, рекомендовала посмотреть видео. Но я только головой мотнул. Нет. Поставив двух похожих, но отличающихся незначительными деталями прозрачных леголасов к коням и троллям, я приступил к следующей фигуре. Шаман-орк из Хризолита. Я едва не запнулся, решая, кто имеет право занять место под солнцем на шахматной доске. Как в сознании загорелась яркая лампочка. Пронто. Он же соответствует всем требованиям, предъявляемым к прообразам. Шаман. Орк. Твердолобый, словно камень. Играющий для шаманов Барлеоны такую же роль, как фигура ферзя на шахматной доске. Плевать, что во времена Кармадонта его в планах не было. Буду перекраивать историю мира под себя. Система смирилась и забыла предложить посмотреть видео. Она обиделась, присела на скамейку и, бормоча под нос нелитературные слова, печально сложила руки, разрешая поместить прозрачного орка рядом с остальными проекциями. Стихийный архимаг. Человек из сапфира. Здесь у меня тоже не было альтернатив, кого вставлять. Феерис. Человек, нашедший Лаита. Маг, которого предал Кармадонт. Призрак, которого я обрек даже не на смерть. На вечное служение в непонятном посохе рыцаря смерти. Думаю, что использование его образа для доски будет достойным продолжением служения Малабару. Не только в жизни, но и в смерти. Глава кланов Белого Волка. Орк из Зеленого Алмаза. Здесь я задумался. Из всех моих знакомых орков только Пронто подходил под данную роль. Но я ему уже выписал шамана. Два Пронто на доске многовато. По спине пробежали мурашки. Твою ж налево! Очень интересная мысль. Черт, почему бы и нет? Кто сказал, что все должно быть слишком просто? Прежде всего, нужно создать образ. Обычный человек. Две ноги, две руки, туловище и голова. Стандартный такой человечище. Шаман, как же иначе? Посох, плащ, прикольная шапка с рогами. Удивленный взгляд, словно впервые увидел черепаху и спрашивающий у себя же, за что ее так? Русые волосы, серые глаза, надпись «Махан» над головой. Зеленую кожу. Увеличиваем в размерах, делаем лоб шире. Челюсть выдвигаем вперед, суем туда два торчащих наружу клыка. Юбку. Точно. Я же соблазнял гоблинов в женском обличии. Юбку орку. Красим губы, подводим глазки. Черт. Главная деталь — кость в нос. И цветок в волосы. Нет, пожалуй, махан нужно стереть. Настя увидит, отправит спать на коврик. Еще и ящики с одеждой и косметикой будет запирать. Пожалуй, еще и волосы сделаю черными, ибо нефиг. Шахматная доска. Изгаляться и творить невероятные вещи я не стал. Мне нужна обычная, стандартная, проходящая все критерии приемки и отвечающая всем требованиям шахматная доска. 64 квадрата черного и белого цветов. Сверкающие цифры. Специальное поле для фигур, которые будут выбиты из игры. Мне кажется, несправедливо убрать фигуры с доски вообще. Они должны быть вместе. Долго думал, делать ли доску в виде складывающейся коробки, чтобы прятать фигурки. Решил, что это слишком банально и стандартно. Все так делают. Вместо этого скорректировал и расширил поле для выбитых фигур. зеленые с одной стороны, синие с другой. С каждой стороны шахматного поля появились выемки, уникальные для каждой фигурки. Даже в рамках одного типа фигур нельзя было положить, скажем, воина-орка не в свою выемку. Они были именными, как склепы. Оставалось самое главное. Проекции заняли свои места перед глазами, но они были неживыми. В них не было силы, энергии, мысли, эмоций. В них не было ничего, кроме одного. У них был я, творец. Существо, жаждущее одного — выплеснуть переполняющую его энергию в окружающий мир. Плинта предложил превратиться в дракона и снять напряжение? Повторяюсь, но... Ха! 100 раз! Ха! Я вспомнил Лори. Вспомнил исполненную ею песню. Вспомнил эмоции, которые накрыли меня с головой, словно огромная волна. Вспомнил желание действовать, летать, бегать, плавать и прыгать. Вспомнил силу. Я вспомнил ее. Вспомнил и передал это проекциям, вдохнув в каждую из них частичку себя. На какое-то мгновение меня стало так много, что голова пошла кругом. Я был собой. Я был фигурками. Я был шахматной доской. Я был... Какой был? Я есть! «Это была хорошая библиотека!» Сквозь ослепительный свет раздался раздраженный голос Гераники. «С редкими книгами! Можно сказать, уникальными! Махан, от тебя одни убытки! Когда же я начну получать хоть какую-то пользу?»
«Поздравляем! Вы воссоздали легендарный набор шахмат императора Кармадонта, основателя империи Малабар. Получены бонусы. Воины-орки из Малахита. Каждую минуту восстанавливается 1% жизни, маны и бодрости. Сила увеличивается на 10%. Воины-дворфы из Лазурита. Каждую минуту восстанавливается 1% жизни, маны и бодрости. Плюс 1 ремесло. Боевые огры из Александрита. Каждую минуту восстанавливается 1% жизни, маны и бодрости. Плюс 30 привлекательности со всеми НПС младше 18 лет. Великаны из Танзанита. Каждую минуту восстанавливается 1% жизни, маны и бодрости. Бодрость уменьшается в 2 раза медленней. Боевые ящеры из Турмалина. Каждую минуту восстанавливается 1% жизни, маны и бодрости. Плюс 10% к скорости передвижения на любом типе питомца. Боевые кони из Аметиста. Каждую минуту восстанавливается 1% жизни, маны и бодрости. Выносливость увеличивается на 10%. Лучники-тролли из Изумруда. Каждую минуту восстанавливается 1% жизни, маны и бодрости. Ловкость увеличивается на 10%. Лучники-эльфы из Аквамарина. Каждую минуту восстанавливается 1% жизни, маны и бодрости. Плюс 30 привлекательности со всеми НПС старше 18 лет. Шаман-орк из Хризолита. Каждую минуту восстанавливается 1% жизни, маны и бодрости. Плюс 100 бодрости. Стихийный архимаг, человек из Сапфира. Каждую минуту восстанавливается 1% жизни, маны и бодрости. Интеллект увеличивается на 10%. Глава кланов Белого Волка — орк из Зеленого Алмаза. Вероятность обнаружения необычной вещи увеличена на 50%, редкой — на 40%, эпической — на 20%, уникальной — на 5%, легендарной — на 1%. Император Империи Малабар — человек из Синего Алмаза. Вероятность обнаружения необычной вещи увеличена на 50%, редкой — на 40%, эпической — на 20%, уникальной — на 5%, легендарной — на 1%. Шахматная доска. Плюс 10% защиты от всех типов урона. Получено задание. Пленник. Описание. Шахматы Кармадонта — это ключ. Только ключ не в гробницу Создателя. Это ключ к Создателю, запертому в другом мире. Найдите место силы и разрушьте шахматы. Класс задания — уникальное. Ограничение — только для создателя шахмат. Награда — встреча с создателем. Получены улучшения навыков. Плюс 7 параметра характеристики ремесло. Итого 27. Плюс 35 навыка основной специальности ювелирное дело. Итого 200. Вы воссоздали легендарный набор шахмат императора Кармадонта. Ваша репутация со всеми фракциями Малабара и Картаса уменьшилась на 42 тысячи. Текущий уровень — ненависть. Титул граф аннулирован. Получено достижение «Один против всех». Описание.
вы стали неугодны правящим домам Малабара и Картаса. Репутация со всеми теневыми фракциями Малабара и Картаса выросла на 12 тысяч. Запущен сценарий «Бремя создателя». Свет, исходящий из рук, постепенно сходил на нет, поэтому я смог увидеть не только огромную простыню системного текста, но и понять причину раздражения Гераники. Библиотеки больше не существовало. Как и еще нескольких помещений, оказавшихся в радиусе 10 метров от точки моего творчества. Я и Гераника висели в центре идеального 20-метрового шара, аннигилировавшего часть замка. Вроде ничего критичного с библиотекой не произошло. Всего-то немного читального зала и задел. Все книги невредимы. Пробурчал я, когда пауза затянулась. Не очень приятно читать о том, что Малабар и Картас отныне оказались для меня закрытыми. Сценаристы совсем перестали с головой дружить. Дарить репутацию за создание каждой фигурки в отдельности, но уничтожить ее в ноль при создании набора. Даже не в ноль. В ненависть. Минус 42 тысячи. Это чтобы снять ее наверняка. Даже с превознесения. «Махан, Махан!» — печально усмехнулся Гераника. «Дело не в библиотеке, а в том, что...» «Внимание! Экстренный выход из игры через 5, 4, 3, 2, 1. Вы были отключены от Барлеона!» Я многое бы отдал за то, чтобы узнать, в чем же было дело, по мнению Гераники. Однако меня сегодня решили окончательно добить, подарив при этом несколько уроков на будущее. Очень неприятных уроков. Первое. При экстренном выходе человека, находящегося в капсуле длительного погружения, система не успевает полностью отключить все механизмы. Человеку возвращается сознание, но при этом внешние атрибуты капсулы остаются на месте. Никогда бы не подумал, что извлечение нескольких катетеров из естественных и неестественных отверстий может быть настолько болезненно. Второе. Жидкость, заполняющая все пространство капсулы, тоже не успевает исчезнуть. Когда изо рта начал выходить катетер, я непроизвольно сглотнул и сделал вдох. Плавный выход потревожил нервные окончания в горле. Хорошо, что рефлексы никто не отменял. Когда я сглотнул, кончик катетера надавил на основание языка. Меня начало выворачивать наружу, что не позволило жидкости проникнуть внутрь. На тех же рефлексах рванул вверх, желая вынырнуть. Но ударился головой о закрытую крышку. Перед глазами заплясали звездочки, а я в ошеломлении рухнул обратно. Третье. Крышка капсулы остается закрытой, и изнутри она выглядит ужасно. Четвертое. «Дима, вставай! Дима, ты меня слышишь? Дима!» Сквозь танцующие звездочки к моему затуманенному сознанию прорвался обеспокоенный голос Насти. Меня вывернуло наружу еще раз. Наконец-то крышки и фиксаторов не было, поэтому я принял полувертикальное положение и, стараясь развить успех, отхаркиваясь и судорожно глотая воздух, перевалился через край капсулы, кулем рухнув на пол. Вот теперь можно отдышаться. Настя что-то кричала, гладила меня, плакала, вновь гладила, но адекватное восприятие действительности возвращалось ко мне медленно. «Не отвечал! Я решила вытащить тебя из игры!» Наконец я смог разобрать в окружающем мире здравую мысль. Сознание резко, словно по щелчку тумблера, вернулось обратно.
«Зачем?» — прохрипел я.
Горло горело, хотелось кашлять, но я держался. Ничего страшного. Порой полезно наглотаться насыщенной кислородом биожидкости.
«Пришло сообщение о том, что ты создал полный набор шахмат!»
— начала пояснять Настя, рыдая в три ручья.
«Я пробовала связаться по мысли речи. Система сказала, что ты недоступен. Потом пришло всеобщее задание на уничтожение набора. На уничтожение тебя. Но ты по-прежнему не отвечал. Метки показывали, что находишься в Армарде. Что я могла придумать? Что? Мне хватило всего одного раза зависнуть в Армарде, чтобы потом неделю от психолога не вылезать. Я испугалась, что тебя тоже закрыли и... Дима, я...»
Слез стало больше. «Настя?» Моя адекватная и любимая девушка, гроза всего живого и неживого, превратилась в рыдающую девчонку, испугавшуюся, что меня закрыли в игре и пытают. Прижав любимое чудо к себе, я осмотрелся и едва сдержался, чтобы не выругаться. Рядом с капсулой валялся конец сетевого кабеля, вырванный из капсулы с корнем. «Ты моя спасительница», — глубоко вздохнув, прогоняя нервную дрожь и эмоции, прошептал я. Продолжая гладить измазанную биожидкостью Настю, с удивлением заметил, что руки сами тянутся к шее. Красивой и длинной шейке. Чтобы кое-кого придушить.
В капсулах, кроме встроенных систем проверки состояния игрока, было несколько дополнительных уровней безопасности. Кроме всего прочего, была и кнопка так называемого «быстрого выхода», когда игрока насильно вытаскивали из игры. Родители часто ею пользуются, чтобы не дать своим детям зависнуть. Но даже при нажатии на эту кнопку система отключает игрока мягко, за пару минут, обеспечивая комфортное возвращение в реальность. Настя же просто психанула. Проведя пару часов в полосе боли, разработанном специально под нее подземелье, она не желала, чтобы я повторял ее судьбу и хоть на одно лишнее мгновение там задержался. Она поступила самым простым и действенным способом. Вырвала с корнем сетевые шнуры, мгновенно отрубая меня от игры со всеми вытекающими. Когда ставят капсулы, сетку прячут в стены, чтобы исключить даже малейшую вероятность обрыва. Но в нашем случае, как всегда, произошел форс-мажор. Я переехал к Насте всего пару недель назад. Мы затеяли глобальный ремонт, поэтому монтажники поставили капсулу не по инструкции. Во время установки капсулы техники и наш архитектор решили повременить с засовыванием кабелей в стены, так как обе капсулы планировались к переносу в другое место. Данное решение согласовали, были подписаны бумаги о нашей ответственности, о том, о сём. Убил бы всех. «Рассказывай, что за задание все получили?» — спросил я, прекрасно понимая, что нет никакого смысла орать и выговаривать. Поставив себе заметку напомнить, что бывает при обрыве связи, и для чего в капсуле минимум 3 сетевых кабеля, я попробовал вернуться к конструктивному общению. Сценаристы действительно объелись запрещенных препаратов. Мало того, что мою репутацию отправили ко всем чертям, так еще и игроков натравили. Сценарий — бремя создателя. Черт. Вот почему Настя вырвала кабель? Пока приедут техники, пока они восстановят соединение, пока проведут тестирование, потом обязательно потребуют их блокировки. Как бы день не ушел на устранение инцидента, который оставит меня без игры. У меня же там Гераника томится в желании рассказать мне что-то важное. Настя, Настя. Не забыть, на мне есть метки. После того, как вернусь в Барлеону, слетаю к Елизавете. Нужно их снимать. Тотальный контроль мне не нравится. Вначале сквозь слезы, но постепенно приходя в себя и превращаясь обратно из лягушки в прекрасную царевну, Настя начала рассказывать о нововведениях корпорации. Мне же оставалось только кряхтеть от изумления и, в свою очередь, рассказывать про огромную простыню текста, появившуюся перед глазами после создания набора. Итак. Первое. Прошло системное сообщение о том, что шахматный набор создан. Наконец-то обществу раскрыли имя его автора — Шаман Махан. Второе. Все игроки получили задание — остановить Махана любой ценой. Не дать ему попасть в точку с определенными координатами. Конкретно — к гробнице. Еще конкретней — бессрочно. У сценария не было ограничений по времени. Со своей стороны, император и властелин обещали помочь свободным жителям всем, чем смогут. К примеру, отныне для меня бесполезны телепорты, свитки телепортов, призывы магов, собственные способности предвестников. Бесполезно вообще все, что может позволить мгновенно перенестись из точки А в точку Б, без монотонного путешествия ножками. Также, возможно, закрыли способность летать на грифонах или в форме дракона. Но тут надо проверять. Даже интересно, как Настя поняла это за те несколько секунд, что читала описание задания и пыталась со мной связаться. Третье. Награда. Тот, кто остановит меня ближе всех у стен гробницы, грубо говоря, отправит на перерождение, мгновенно получает превознесение и с Малабаром, и с Картасом, и одну эпическую вещь под свой класс и уровень — из рук императора или властелина. Все остальные — остановители — получат уважение и редкую вещь под свой уровень и класс. Только из рук советника или мастера. Если опять говорить грубо, открыта увлекательная игра. Отправь Махана на перерождение и получи бонус. Сейчас. Я добрался до телефона и с нескрываемой злостью набрал знакомый любому игроку номер. Номер технической поддержки. Корпорация Барлеона приветствует вас. Для обеспечения качества обслуживания все разговоры записываются. Соединение с оператором произойдет через...
Добрый день. Оператор Ксения, слушаю вас.
Говорит Дмитрий Махан. Соедините меня с руководителем, который несет ответственность за открытие охоты на меня всех игроков материка. Хотелось бы услышать объяснение.
Дмитрий, спасибо, что обратились в нашу корпорацию и пользуетесь услугами, предоставляемыми...
Хватит меня лечить!
Гневно прокричал я в трубку.
Повторяю, соедините меня с тем, кто разработал этот долбанный сценарий! Да я вас всех засужу к чертям!
Негативные эмоции не переведут наш разговор в конструктивное русло. Невозмутимо ответила девушка. Ваше обращение зарегистрировано под номером...
Привет, Махан. Чего шумишь?
Внезапно к нам присоединился еще один голос. Смутно знакомый голос, поэтому я сделал попытку угадать. Игорь? Ваше обращение передано на вторую линию. Спасибо за звонок. Ксения отработала до конца и покинула нас с высоко поднятой головой. Ненавижу техподдержку.
Ты что, ждал Иванова? Я, конечно. Чего раскричался? Девушек пугаешь? До слез их доводишь? Вон даже разговаривать с тобой не хотят.
Так это твоих рук дело?
Ты мне девичьей памятью не страдай, обиженно прозвучало с той стороны. Ты же прекрасно знаешь, что за все безобразия, что творятся в Барлеоне, отвечаю я.
Добрый день, говорит Анастасия. К разговору присоединилась Настя. Я поднял глаза и увидел, что она сидит у второго телефона и посылает мне воздушный поцелуй. Представьтесь, пожалуйста, творец безобразий.
О, тяжелая артиллерия в бой пошла!
Ничуть не смущаясь, ответил собеседник.
Самохвалов Игорь, руководитель департамента перспективных разработок. Этого достаточно или нужно полностью называть должность?
Достаточно. Игорь, поясните, пожалуйста, почему Дмитрию ограничивают игровой процесс? Объявление официальной охоты на игрока — крайне сомнительный шаг со стороны корпорации. Вы представляете, что будет, если он включит ощущение на все 30%, а его начнут убивать раз за разом? Учитывая его текущую репутацию, вестники или магистры вмешаются? Прошу отменить охоту на моего супруга. В противном случае мы будем вынуждены обратиться в компетентные органы.
Я был готов к этому.
На той стороне явно наслаждались разговором.
Поэтому готов пояснить. Видите ли, Анастасия, Дмитрий создал то, чего по всем правилам в ближайший год не должно было появиться в Барлеоне. Бывает с ним такое иногда, что тут поделаешь. Понимая, с кем мы имеем дело, я дал команду разработать специальный сценарий. Насколько я вижу, Дмитрий с ним еще не ознакомился. Поэтому у вас сложилось негативное отношение к происходящему. Это легко объясняется отсутствием информации. Могу заверить, как только он вернется в игру и прочтет описание, ваше мнение кардинально изменится. Могу только дать совет. Сделайте себе подвески. Ибо ваша способность общения и переноса друг друга к себе тоже временно заблокирована.
«Так вот почему», — пробурчала Настя, но тут же осеклась. «То есть вы хотите сказать, что сейчас Дмитрию ничего не угрожает?»
«Анастасия, нам хватило одного разбирательства с вашей семьей, чтобы понять, закон нарушать нельзя. Вспомните, какой сейчас период? Если кто и может навредить другому игроку, так это сам Махан. На способностях мрака нет ограничений на ПВП. Зайдите в игру и посмотрите, что получилось. Уверен, финал вам понравится». Во всяком случае, очень на это рассчитываю. Я развеял ваши сомнения или нужен официальный ответ со стороны корпорации?
Мы переглянулись с Настей. Она лишь пожала плечами. Возмущаться до получения полной информации было бессмысленно. Поблагодарив Игоря за разъяснение, мы вызвали техническую бригаду для восстановления соединения. Привели себя в порядок, оделись и, заказав в кухонном аппарате ужин, уселись общаться. Ибо техники обещали приехать только утром. Когда-то прочитал забавную фразу. Отключили интернет. Узнал, что моя жена такая интересная собеседница, оказывается. Рассмеялся я через пару часов, когда мы начали обсуждать последние веяния развития музыки, учитывая, что оба ни черта в этом не смыслим. Я приводил в пример Лори и ее группу, о которой так положительно отзывался Плинта. Настя же была в восторге от тройки Ларси, как они себя называли. Или, по сути, семейном подряде. В котором девочка умела и любила петь, а родители обеспечивали ей всяческую поддержку. Никогда бы не подумал, что эту фразу можно будет применить ко мне.
Согласна. Мы с тобой, если и проводим время, то только в Барлеоне.
— поддержала Настя. «Даже забыла, когда просто так выбирались в город. Не на встречу с кем-то, а просто погулять, побродить по забытым улицам, встретиться с людьми, побыть обычным человеком».
«С десятком охранников по периметру», — ухмыльнулся я. «Забыла о своей ноге, Гулёна. Если на нас нападет такой же придурок, от меня пользы будет мало».
«Да понимаю», — горько протянула Настя. «Надо будет перед Прокофьевыми извиниться, кстати».
«Так в чем дело?» Внезапно меня охватило непонятное желание вытащить Настю из дома. «Не обязательно же гулять по опасным улицам. Ты говорила, что они живут в нашем городе. Давай завалимся в гости».
«Не». Настя даже опешила. «Приходить к кому-то без приглашения некультурно. Не принято. Что, если они в Барлеоне? Или их дома нет? Или...»
«Тогда домой поедем», — не сдавался я. «Или в парк. Будем в гусей камнями кидать. Ночью, под звездами. Представь, ты, я и гуси. Романтика!»
«Там лебеди», — уже неуверенным голосом поправила Настя, чем подстегнула меня еще больше.
«Тем более, в них проще попасть. Собирайся. Вначале поедем к... как ее, к Роксане. Скажем ей пару ласковых. Если ее не будет дома, то и фиг с ней. Рванем в парк. Мадмуазель, вы со мной?»
Эх, жаль, что в реальном мире нет повышения навыков. Мне сейчас система точно бы выписала повышение и харизмы, и красноречия, и торговли, и еще чего-нибудь вкусного и полезного для игрока. Настя улыбнулась и протянула руку, чтобы я помог ей подняться со стула. Несмотря на позднее время, идея с прогулкой была продана. «Вот тут они и живут», — произнесла Настя, выходя из машины и поворачиваясь в сторону огромного четырехэтажного замка. «Славный загородный домик, не правда ли?»
Мне оставалось только хрюкнуть в ответ. Еще когда мы только выехали из города и понеслись в сторону деревни денежных мешков, я начал подозревать, что идея с походом в гости может оказаться не совсем хорошей. Подозрения укрепились, когда мы пронеслись мимо нескольких постов охраны. Автомобиль никто не посмел останавливать. Но сам факт наличия охраны говорил о многом. Сейчас же, стоя перед огромными металлическими воротами, по своей массивности спокойно готовыми дать фору железнодорожному полотну, я понимал. К текущему социальному статусу мне еще привыкать и привыкать. К примеру, выкидывать на ветер сумасшедшие деньги только для того, чтобы сделать в реальности практически идеальную копию дворца Анхурса, мне не позволит внутренний зоопарк. Если же позволит, то я им сам по ушам настучу.
Загородная резиденция Прокофьевых. Один из наших охранников подошел к незаметной будке, что-то нажал, и до нас донесся женский голос. «Чем могу помочь?» «Доброй ночи». Настя подошла поближе. «Меня зовут Анастасия. Хотела бы встретиться с хозяевами. Это возможно?» «Минуту, я уточню».
Судя по тому, что нам не сказали «нет», кто-то дома точно был.
«Проезжайте».
Не прошло и 10 секунд, как громкоговоритель заработал вновь.
«Александр готов вас принять».
«Александр?» Я удивленно посмотрела на Настю.
«Муж»,
— тихонько объяснила она, усаживаясь обратно в машину. «Занимается сайтами и еще чем-то непонятным. Пару лет назад получил статус «Бизнес-открытие года». Как видишь, продолжает успешно развиваться до сих пор».
«Это да»,
— протянул я, рассматривая проносящиеся мимо нас статуи. «Добро пожаловать в резиденцию Прокофьевых». У дверей дворца нас встретил пожилой, но при этом удивительным образом подтянутый дворецкий. Несмотря на преклонный возраст, он держался с поразительным достоинством и уверенностью. Одного взгляда хватило для того, чтобы понять. Энергии этому старику не занимать. При этом он ее сознательно сдерживает, демонстрируя выдержку и такт. Однако были и минусы. При всем уважении к Прокофьевым, облачать дворецкого в форму советника империи Малабара, на мой неискушенный взгляд, перебор. Слишком вычурно. Внутри дворец тоже не отличался оригинальностью. Практически все, что было реализовано в Барлеоне, было перенесено в реальность. В какой-то момент я даже попробовал прочитать свойства дворецкого, предположив, что любители копирования и это каким-то образом перенесли в наш мир. Пронесло. У старика не было свойств. Или они были мне недоступны. «Анастасия, какой неожиданный визит!»
В небольшом овальном кабинете, играющем в Барлеоне роль императорской комнаты совета, нас встретил относительно молодой мужчина. На первый взгляд ему можно было дать лет 30. Сколько же действительно было этому открытию года, оставалось только гадать. Современная медицина, деньги и желание выглядеть молодо творят чудеса. Голова, две руки, две ноги, темные короткие волосы. По мне, вполне стандартный человек, коих в нашем городе пруд-пруди. Хотя сразу бросилось в глаза его стройное телосложение, какое бывает у заядлых спортсменов. Хорошо, хоть Александр не стал наряжать себя в императора. Представь перед нами в обычном махровом домашнем халате с эмблемой взлетающего ввысь черного китайского дракона. Символ? Эмблема? Что-то смутно знакомое, уже когда-то виденное мной, но основательно забытое. «Александр, простите за наглость. Решили вас навестить», — улыбнулась Настя, протягивая руку. Хозяин дворца со всей свойственной высшему слою галантностью ее поцеловал. И только сейчас обратил внимание на меня. «Дмитрий Махан, если не ошибаюсь?» Александр протянул руку в приветственном жесте. Я ответил тем же и едва сдержал улыбку. Судя по рукопожатию, передо мной стоял сильный и уверенный в себе человек. Я даже проникся к нему симпатией. Харизма хозяина дворца чувствовалась не только в манере говорить и рукопожатии, но даже в том, как он держался в, казалось бы, простом халате. Перед нами был аристократ во всем его проявлении. Такого даже раздень догола, он и тогда будет выглядеть достойно. «Чай, кофе, сок?» — предложил Прокофьев, и тут же рядом вырос старик дворецкий. Практически мгновенно. Теперь понятно, куда он тратит наполняющую его энергию. В нем есть внутренний моторчик. Нужно будет себе такого завести. Если они вообще где-то продаются. Поэтому я и посчитала, что причина всех бед — вы. Всячески вредила, что совсем меня не красит. Поэтому приношу свои извинения. Лично и искренне. Настя закончила свой небольшой монолог, уютно устроившись на огромном кожаном диване. «Вау!» — протянул Александр, откровенно замешкавшись. «Это вау!» «Признаться, я долго размышлял, почему мои партнеры начали один за другим отваливаться, но так и не нашел причины. Значит, это ваших рук дело?» Настя только неопределенно пожала плечами, пробуя источающий ошеломительный аромат кофе. «Да, Анастасия, признаюсь, вы меня ошеломили. Ошарашили. Мало у кого найдутся силы и мужество прийти и рассказать правду. При этом не для издевки, а извиняясь. Если бы Роксана была дома, она не смогла бы сдержать эмоции и расплакалась бы прямо здесь». «Ее нет?» — удивилась Настя. «Она в командировке. Уже месяц. И, по моим оценкам, еще около месяца будет недоступна. Надеюсь...» «Я уже со всеми переговорила и просила вернуть все обратно», — улыбнулась Настя, понимая, о чем хотел спросить Прокофьев. «Уверена, что уже на этой неделе они вернутся. Если что, звоните. Телефон у вас есть». Незаметно разговор перешел в русло покупок-продаж и работы сайта Александра, поэтому я откровенно заскучал. При всем уважении к участникам, мне было неинтересно. «Могу предложить посмотреть нашу картинную галерею». Спустя полчаса, когда я уже начал откровенно зевать, хозяин сдал меня в руки дворецкого. Судя по всему, отпускать Настю он не планировал. Да и она не спешила вернуться домой. Собеседником Александр был занятным. Старик проводил меня в широкий и длинный коридор, играющий роль местной картинной галереи. Картин было много. Даже не так. Очень много. Большие, маленькие, красочные, яркие, тусклые. Не всякий музей может похвастаться такой коллекцией. Даже интересно, это подлинники или копии? Последнее вполне имеет место быть, ибо Александр показал себя знатным повторятелем. «Основатели рода Прокофьевых!» — начал рассказывать старик, остановившись возле первого экспоната. Мужчина и женщина в старинных расписных костюмах стояли у камина, улыбаясь зрителю. Александр, на картине был именно он, изображен очень мужественно. Горделивая осанка, свисающая с пояса шпага, устремленный в бесконечность взгляд мыслителя. Художнику удалось передать величие и харизму Прокофьева. Женщина, судя по всему, Роксана, тоже была изображена. Холодный пот прошиб меня насквозь. Нервы отключились. В голове начал завывать ветер. В нем не было ни одной мысли. Я застыл, как каменное изваяние, не в силах отвести взгляд с улыбающейся женщины. Ибо с картины основателей рода Прокофьевых на меня смотрела Марина. Та самая, из-за которой я попал в неприятности и тюрьму.